и камень накормил. Конечно, это великий успех. Братья, но для того, чтобы был такой успех, есть условия. Братья, для того, чтобы кто-то за год построился, не имея особого достатка, были тоже условия. Для того, чтобы нам с вами, как труженикам и работникам, трудиться успешно, тоже есть условия. И вот эти условия из этой истории я хочу просмотреть. Первое условие, друзья, я вот на что обратил внимание. Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему: у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбки. Рыбы. Он сказал: принесите их мне сюда. Братья, первое условие – это жертвенность. Прочитав эту историю, я для себя взял мысль. Первое условие такого великого успеха – это жертвенность. Вот представьте себе ситуацию учеников. Проголодался народ, проголодались и они тоже. Они тоже испытывали в этом желание, потребность. И они знали 5 хлебов и 2 рыбки. Если бы они были люди нежертвенные, они все это придержали бы. Они бы могли об этом не сказать. А даже если и сказали, когда учитель им сказал: принесите их мне сюда, они бы могли сказать: учитель, у нас 5 хлебов и 2 рыбки, как мы не принесем? Это нам мало будет. Но это были люди жертвенные. Как бы то ни было, сколько нужно, они принесли. Братья, и заметьте, не 4 принесли, и не 3 хлеба, да? А все, что было, то и принесли. Братья, я понимаю, это признак жертвенных тружеников. Братья, я думаю, что в этой ситуации не так им было трудно это сделать. А почему? А потому что в этом деле у них уже была практика раньше. Когда встреча была с Иисусом Христом на берегу, то Христос им сказал: сети закиньте. Они говорят: наставник, мы трудились всю ночь и не поймали ничего. То есть смысл, мы это сделали все, мы протрудились, и причем опыт есть. Но они сказали: по слову твоему мы это сделаем. И когда они так сделали, братья, мы знаем историю, был очень большой успех, великий успех. 2 полные лодки рыбы. И причем с трудом они приплыли. Друзья, и они вытащили все. Написано: оставив все, они последовали за ним. Братья, там, где я живу, у нас с рыбой трудновато. И рыба, она в цене. И я так думаю, если 2 полные лодки рыбы продать у нас, это будет целое состояние. Написано: они оставляют все и следуют за ним. Не 3, не 5, не 10 рыбок оставляют все. Я думаю, если бы они сделали так, они бы могли бы сказать: учитель, дай нам всего 3 дня. Вот то, что есть, улов такой, мы это все реализуем. Ты только скажи, в каком месте ты будешь. Мы тебя наверстаем однозначно. И мы за тобой следовать будем. Но дай нам время. Я думаю, что вот здесь вопрос жертвенности, он бы просматривался очень слабо. Братья, но они оставляют совершенно все и следуют за Христом. Конечно, в этой ситуации им уже жертвовать легче. Почему? А потому что практика была раньше. И это очень важно. Братья, однажды Освальд Смит о себе написал так. Когда он был уже труженик, он жертвовал. Жертвовал доллар, иногда 2. В ящичек. А когда был праздник, 5. Ему казалось, он жертвенник. То есть он жертвенный человек, он жертвует неплохо. Но, испытывая желание внутри, имея желание служить Богу больше, испытывать благодать больше от Него, он читал, молился и размышлял: как же я могу в жизни своей испытать Бога больше, благодать, силу от Него и дерзновение, и успех в служении. И пришла мысль: Освальд Смит, Ты жертвуешь доллар или два, иногда ты пять, а ты не пять, а 50. Он говорит, от этой мысли он пришел в ужас. 50? Как это? Это же невозможно для меня. Но мысль продолжала. Освальд Смит, ты ведь хотел испытать Бога. Испытай. Эту мысль, ну, чувствуя, что не для него, он как бы отверг на время. Но эта мысль не давала покоя. И однажды, с полным переживанием и дрожащей рукой, он опустил то, о чем твердила в сердце мысль от Бога. И он говорит, когда я опустил не 5, а 50, я испытал ту радость, которую не испытывал раньше. Я понял, что этого хотел Бог. Он говорит, этот год был годом успешного служения. В этом году решились многие вопросы и в деле служения, и в семье тоже. Братья, это благодать, это успех. И был принцип служения. Жертвенность. Братья, однажды один пророк подходил к Сарепте Сидонской. Там была женщина, она дровишки, ну, искала для того, чтобы приготовить пищу. И вот у него к ней просьба, воды принеси. Она направилась, он говорит, ну и хлеба, то есть, чтобы что-то покушать. Она говорит, у нас нету ничего. У нас есть совсем немножко муки и масла. У нас осталось на один раз, осталось мне и моему сыну. И все. Я это сделаю, мы скушаем и умрем. А он твердит, нет, ты это сделай, мне принеси. И будет у тебя, не переживай. И вы знаете, она уходит, так делает и отдает ему. Братья, вот просматривая эту историю, меня удивляет жертвенность этой женщины. Возможно, она этого пророка не видела раньше никогда. А если встречала, может, крайне редко. И вот здесь незнакомый человек просьбу, ну, открывает ей. «Дай мне!» И она отдает. Братья, конечно, это жертвенность. В то время, в том месте был голод. И зная, что, скорее всего, умрет, она об этом говорит, она отдает. Братья, я думаю, что в том городе, ну, разные были люди. Были бедные, как женщина, были среднего, так, ну, скажем, достатка, и были люди богатые. Но мы знаем, когда голод, то прибытка нету, есть только убыток, так ведь? И даже у тех, у кого был избыток и запасы, у них все равно прибытка не было. Да, они, возможно, жили неплохо, и даже в это время. Братья, но такие люди, они привыкли к прибытку. Но испытывая убыток, они не имели радости. Возможно, кто-то из них каждый день спускался в чулан и просчитывал. Вчера ушло столько, позавчера столько, сегодня столько, останется вот на такое время, а потом все. И эти люди чувства радости не имели. Братья, я думаю, что эта женщина в Сарепте Сидонской, она, ну, испытывала то, что не испытывал там никто. Я думаю, это была самая счастливая женщина. Почему? А потому что она была жертвенной. Потому что она отдала, что имела, а потом раз в катку. А там есть мука в кувшин, и там масло есть. И так было каждый день. Она жила с полной уверенностью. Бог не оставит. Братья, я помню, один из братьев рассказал мне историю из подростковой жизни. Рассказывая, он хвалил очень руководителя. И рассказывал много доброго о нем. И вот я понял о своем руководителе, хотя уже прошли годы, у него очень доброе мнение. И мне было интересно, а почему так? Он рассказал одну историю. Прошло, ну, лет, наверное, 12. Может, 10. Эта история осталась в моей памяти. Он говорит, когда мы были подростками, то, ну, ему доверили это служение. А наша группа, это были трудные подростки. И вот нас как-то собрать, заинтересовать было очень трудно. И он, ну, прилагал все, что мог, все старание. И однажды он нам предложил, давайте на рыбалку съездим. Ну, мы одушевились, ну так, возрадовались на рыбалку, как так? Обычно вот, ну, скопать огород, давайте, давайте, а на рыбалку? Не было такого. И собрались рано утром, в 5 утра, мы пришли к нему, завел у нас в дом. 5 утра, это очень рано, он встал, то есть все для нас сделал, напоил чаем. И заметно было, что жена не в восторге была от того, что так решил провести он время с нами. И вы знаете, для того, чтобы провести время хорошо, он взял и средства. И как мы потом узнали, он взял все, что было в доме. То есть все, что последнее было. И вы знаете, он мне рассказал так, эту историю, что к этому человеку, я его не знаю, но есть чувство уважения. Кто-то, возможно, скажет, да на рыбалку, как это так? Но, друзья, я вам скажу, почти вся эта группа были члены церкви. То есть человек смог жертвенностью их привлечь. И это было очень хорошо. Братья, я думаю, что если в служении с молодежью нету жертвенности, будет провал. Почему так думаю? Потому что, ну, лет 8 уже я занимаюсь с молодежью. Ну, и хоть и сейчас, ну, служение другое, но ответственность за молодежь, ну, оно остается на мне. Братья, и я думаю, что если в жизни с молодежью, молодежь заметит, что руководитель человек жадный. Ну, к примеру, не секрет, что в молодежи иногда нужно делать, ну, какие-то материальные сборы. У кого-то день рождения, или, ну, у кого-то бракосочетание, или поездка. Нужно делать сборы. И если заметит молодежь, то руководитель молодежи, ну, старается в этих вопросах остаться в стороне, то плохо будет. Будет плохо. И если молодежь заметит, что руководитель молодежи готов всегда вот отправить любого другого, чтобы кто-то жертвовал временем, но не он сам, будет провал. Если молодежь заметит, что руководитель молодежи готов жертвовать чужим транспортом, но не своим, а своим в крайнем случае, будет провал. Поэтому, если в сердце есть желание быть успешным тружеником, то нужно, чтобы вопрос жертвенности был на высоте. Братья, вторая мысль – это присутствие Христа. Друзья, вот в этой ситуации присутствие Христа, оно заметно очень. То есть Христос сказал, Он не сказал, что Я им дам есть, да? Он сказал, вы дайте им есть. Это говорит о том, что Христос сказал сделать им. И они как бы взялись за это дело, чтобы делать. Но во всем этом ясно присутствие Христа. Братья, там, где есть присутствие Христа, там будет успех. Представьте себе, если бы там не было Христа, если бы Христос им сказал, вы дайте им есть, а сам ушел, и они остались бы одни. Друзья, я думаю, что успеха бы так не было. Но там присутствовал Христос. Христос управлял, и было благословение. Друзья, представьте себе, преломляет Христос, ученики, ну, содействуют, оно все не заканчивается, не заканчивается. Почему? Присутствие Христа. Братья, Моисей для себя сделал ясный вывод, что присутствие Бога – успех. Если Бога не будет, успеха не будет. Однажды народ израильский прогневал Бога очень сильно. И Бог сказал, я с вами не пойду, иначе я вас уничтожу. Не пойду я с вами. Я отправлю ангела, доведет он вас, но я с вами не пойду. И кажется, Моисей, Бог ведь сказал, пойдет ангел и доведет он. Что тебе переживать? Но Моисей сказал, если ты не пойдешь, то и не выводи нас. Братья, и вот здесь Бог уступает. Бог говорит о том, что и на это я отвечу тебе. И Бог дальше с ними пошел. Но мне очень нравится принцип человека Божия. Если ты не пойдешь, то пусть мы останемся здесь. Что бы то ни было. Но ты с нами пойди. иначе будет плохо. То есть присутствием Христа Моисей ценил очень. Он видел облако и столб и понимал, это присутствие Бога. Братья, я помню одно бракосочетание, прошло 11 лет. И вы знаете, молилась невеста, молился жених. И молитва жениха запомнилась мне по сей день. Не однажды я был после на бракосочетаниях, и ни одной из молитв я не помню, как эту. Почему запомнилась? Потому что молится жених и говорит: «Господь, мы без Тебя не хотим ничего. И если Ты с нами не пойдешь, лучше нас не выводи». Братья, я думаю, что не однажды мы можем вспоминать истории, когда фотографирования, когда молодые ездят в поездках, смотришь, беда, авария, разбились и все, да? И у нас ситуации были такие. Братья, о чем я здесь хочу сказать? О том, что, как мне кажется, этот жених готов на все был. Если Бог не пойдет с нами, то я готов на все. Ну, то есть я не хочу без Него ничего. Даже умереть сейчас пусть будет так, но без Бога не хочу. Если ты не пойдешь, не выводи. Братья, я знаю эту семью, иногда с ними встречаюсь. Прекрасная семья, 7 детей, хороший труженик, трудится очень много. И думаю, слава Богу, что человек имел желание, без Бога никуда. Однажды Христос отправляет учеников, написано, понудив их, чтобы они вошли в лодку и отправились. И вот они отправились. Христа рядом нету, написано, Христос видел их бедствующими. Почему? Друзья, то есть бедствие – это серьезная беда. Это не просто штормик маленький. Бедствие – это беда. Ну, ситуация неуправляемая. И заметно, что так было у учеников. У учеников вот именно в той поездке, так скажем. И когда Христос к ним приблизился, вначале они испугались. А когда Христос оказался в лодке, то все утихло. Нету шторма, бури нету. И ученики еще больше стали ближе к Иисусу Христу. Почему? Они поняли, что когда Христос с ними, тогда прекрасно. Бури нету, утихло все. И с ним так хорошо. Присутствие Христа. Братья, я думаю, что каждый из нас, а может и не каждый, но многие испытывали ситуации, когда Христа нету в деле с нами, когда Он не присутствует. Расскажу одну историю из своей жизни. Друзья, однажды, имея желание приобрести грузовой автомобиль, я предпринял по-человечески все, что мог. У меня были друзья в одной из республик. С ними перед этим встреча была, потом звонки. Они подыскали для меня нужный грузовой автомобиль. Все как будто бы шло неплохо, а в сердце тревога. Какая-то тревога. И вот я все сделал, что нужно, приобрел билет, вещи собраны, я сижу, кушаю, вечер уже, мне нужно отправляться. А на душе тревога. Чувствую, делаю что-то не то. И я решил маме рассказать. Как есть, так и рассказал. Она послушала и говорит: не езжай, оставайся лучше дома. Я говорю: там ждут меня братья, договорились, да билет в кармане, как-то не очень удобно будет. А сам чувствую тревога, чувствую, что Бог против, похоже. И я поехал. Приехал, хорошо все. Когда я ехал, я думал, 3 мне хватит, я приеду. 1 я переоформлю, 2 я пообщаюсь и уеду назад. Вы знаете, вместо 3 я пробыл там 30 дней. И дорога обратно, примерно 3 дня. Я ехал неделю. То есть выехали мы оттуда, проехали километров 500, застучал двигатель. Ну и так сломался, делать там очень дорого по дороге, ехать невозможно. И вот на жесткой сцепке, а остальные все сутки домой. Братья, на этом не закончилось. Я его ремонтировал полгода. Вы знаете, отремонтировал, сделал два добрых дела. И однажды решил сделать дело для себя, заработать. Выехал, и сломался он у меня так, что я еще долгое время делал. И потом с трудом от него избавился. И вы знаете, я для себя сделал вывод. Если Бог не присутствует в твоем деле, не берись, оставляй. Будет беда. Почему? Плохо будет. Бога с тобой в этом деле нет. Поэтому, братья, очень важно, чтобы в наших делах, в нашем служении было присутствие Христа. Кто-то скажет, а вот как еще можно определить? Ну, к примеру, хочу вот здесь напомнить историю Давида. Давид – это был муж Божий. Успешный – это заметно. И вы знаете, заметно, что часто Давид спрашивал у Бога, как ему делать. То есть трудные были ситуации, и он спрашивал, идти мне или не идти. И Бог открывал, иди. Давид спрашивал, Зифеи предадут меня? Предадут. И он уходил. Друзья, однажды Давид вернулся в Сикелах, и ужас, все сожженное, жен, детей нету. Он сам в смущении, и люди вокруг тоже, и некоторые, ну, очень озлобились на него. Но даже в этой трудной ситуации Давид к Богу, идти, иди, догоню, догонишь, отниму, отнимешь. И Давид, скорей, и успех. Но однажды вышел Давид и смотрит, купается женщина. И Давид не спрашивает Бога, брать в жены или нет. Кажется, Давид, обычно в серьезных ситуациях ты спрашивал Бога, делать так или нет. Почему не спрашиваешь ты здесь? Вопрос это тоже очень важный, и мы знаем, часто брачный вопрос меняет жизнь и служение многих людей. Иногда в лучшую, иногда в худшую сторону. Но Давид здесь не спрашивает, почему? Забыл? Не забыл, я думаю, потому что понимал, что Бог будет против. Братья, я думаю, когда мы что-то планируем делать, нам нужно взвесить, будет Бог против или нет. И Бог подскажет, как нам. Если мы почувствуем, Бог против будет, не будет его присутствия, нужно оставлять. Успех великий здесь, в этой истории у учеников, только потому что, то есть одно из условий, потому что там присутствовал Христос, потому что Он им сказал так делать, и они послушались, и был успех. Братья, и третье условие. Я прочитаю. Благословил и преломил. Братья, третье условие – это благословение Божие. Благословение Божие, Библия говорит, что они обогащают и печали с собой не приносят. То есть, благословение от Бога – это то важное во всяком деле и в жизни, что каждый христианин должен приобретать. Братья, благословения не стареют. Благословения сами по себе не уходят. Благословения остаются на всю жизнь, если христианин их хранит. Братья, здесь благословил Христос. И, о чудо, ученики раздают, не заканчиваются. И они смотрят, что остатков много. Они с корзинами проходят и собирают. Братья, конечно, успех. Благословение Божие. Однажды Христос 70 учеников разделил и направил на служение. И Он их благословил. Он им сказал, как нужно делать. И Он им сказал о том, что тот, кто вас принимает, меня принимает. Кто вас отвергает, меня отвергает. Конечно, благословение. Братья, и потом ученики приходят, и они радуются. Вот если бы не было успеха, они бы пришли, они бы скорбели, переживали, они бы жаловались. Но они приходят и радуются. Почему? Потому что есть успех. Ну, конечно, прекрасно. И Христос им отметил даже, что не этому столь радуйтесь. Радуйтесь больше тому, что имена записаны в книге жизни. Братья, Это прекрасно, когда есть благословение. Там будет успех. Я так понимаю, что благословение можно утерять. И утерять очень легко. Друзья, история Валаама, пророка, для нас тоже знакомая история. То есть это был пророк, большой пророк, ну так скажем, большой пророк. И о том, что это был пророк Божий, знал даже царь. Братья, о том, что мы дети Божии, да, ну или труженики, знают, ну не так много, знают церковь, знают наши родственники, но я не думаю, что в каждом городе мэр города знает, что я руководитель, ну скажем, молодежи. Об этом человеке знали многие и знал царь тоже. То есть заметно, что этот человек в определенное время имел благословение, имел успех, это испытывал и было очевидно. Но этот человек утратил благословение, утратил так быстро и навсегда. Благословение можно утратить. И дай Бог милость, то, что дал нам Бог, благодать для служения и благословения, чтобы нам сохранить, умножать и никогда не утратить. Расскажу одну историю. Рассказали мне братья, которые были у нас в гостях. Эта история была у них. Это было то время, когда жить было трудно, их республике материально. Испытывали многие нужду, особенно семьи, у которых было много детей. И даже если люди были хорошие и способные работники, имеющие хорошую профессию, иногда и они испытывали материальные проблемы. Так было и в этой семье, многодетной семье. Отец был хороший сварщик. И знал дело свое очень успешно, но стало заметно, что трудно, трудно и трудно, и оказался в долгах. И вот ему предложили работу сварить отопление в одном городе, далеко от его, ну, от того места, где он жил. Он решил сам не предпринимать ничего, посоветовался со служителем и... Ну, служитель спросил, на сколько, на месяц. Ну и так, с молитвой он уехал на месяц. Когда он приехал туда, он сделал успешно все, было хорошо. Месяц прошел, сделал очень качественно, хозяин был доволен весьма. Рассчитался так, как обещал, а обещал немало. И брат только собрался уезжать, приходит второй сосед, посмотрел на работу и просит, сделай и мне. Брат сварщик говорит, вы знаете, я не могу. Я уехал на месяц, и я обещал на месяц. Месяц у меня ушел, я должен уехать. Но сосед его сильно уговаривал. И видя, что уговорить не получается, он спрашивает, сколько тебе заплатил этот? Вот столько заплатил. Я заплачу тебе в два раза больше, только останься. И брат заколебался. Так, в душе. Что делать? В два раза больше за ту же работу. Но это же хорошо. А в сердце мысль, ты уезжал на месяц, благословили на месяц. Но он решил остаться. Проработал еще один месяц, тоже было успешно, все, закончил работу. Хозяин рассчитался, как обещал, в два раза больше, нисколько не обманул. Собрался уезжать, приходит третий сосед. Посмотрел и говорит, сделай и мне. Брат сварщик объясняет, вы знаете, я не могу. Я обещал на месяц, я уже здесь два. Остаться вам это еще месяц, никак не могу. Сосед спрашивает, сколько заплатил первый? Вот столько, а второй вот столько. Я тебе заплачу в три раза больше от первого. Только останься, у нас так не делает никто. В три раза больше. И брат запереживал. Три раза больше, это ж хорошо. Но в сердце остается та же мысль, ты же на месяц. И вы знаете, он остался. Проработал третий месяц. Никакого несчастного случая не случилось. Человек рассчитался, как обещал. Имея расчет полный, он отправился домой. Думаю, что он, ну, внутри доволен был. Заработал так хорошо. Возможно, не однажды их пересчитывал. Ну, не украли ли там в дороге. Возможно, планировал, вот я приеду, я приобрету это, другое, третье, долги раздам, останется очень много. И вы знаете, он приехал домой, А в доме все иначе, чем уезжал. Дети некоторые в мир ушли. Ребенка сбивает автомобиль, попадает в больницу. И вы знаете, все, что заработал, ушло на это и остался в долгах. Ну, конечно, катастрофа. Кажется, ужас. Проработал 3 месяца и стало хуже, чем было. Почему? Потому что благословение утратят. Братья, благословение в деле служения – это очень важно, это очень ценно. Я думаю, что каждый из нас может вспомнить чьи-то истории, где человек, кажется, трудился неплохо, а потом смотришь – провал, крах духовный и утратил навсегда. Почему? Потому что важные принципы, очень важные для служения он не выполнил. Дорогие братья, Бог через Слово Свое нам открывает очень много. И если я и вы имеем желание быть успешными тружениками для Бога, нам важно выполнить условия. Это быть человеком жертвенным. Нам важно, чтобы в нашем деле служения и вообще в бытовой и семейной жизни всегда присутствовал Христос. И нам очень важно Его благословение. И дай Бог милость, чтобы по этим принципам мы строили свое служение, и будет успех. Давайте вместе помолимся. И то, что Бог нам сегодня на сердце положил в коротких молитвах, скажем Ему аминь.
У нас сейчас отчет будет, как мы условились. Братья с Крыма готовы, чтобы за Крымскую область отчитаться? Может быть, пусть сюда пройдут, да, к микрофону, чтобы слышно. Ответственный брат Петя, пожалуйста.
Братья, я ответственный за молодежь по Крыму, мне 34 года, женат, 6 детей. Значит, у нас в Крыму есть Шаха Петр. У нас в Крыму есть в 4 местах церквах, где проходят, где есть молодежь и проходят молодежные общения. В двух местах есть молодежь, но там один, и в другом месте два человека. Там молодежных общений как таковых то не проходит. Значит, всего по Крыму у нас 95 человек молодежи. Из них 63 члена церкви. Служения, какие проводят молодежь в церквах? Ну, в общем-то, все служения основные в церкви это проводит молодежь. Библиотечное служение, посещение больных, какой труд в церкви, это все проводит молодежь. Какие воспитательные работы у нас проходят? Значит, в четырех этих городах или поселках проходят молодежные общения. Проходят молодежные общения примерно везде одинаково. Значит, в прошлом году, когда мы были на семинаре, нам посоветовали начать читать Новый Завет. То есть читаем Новый Завет, задаем вопросы молодежи на неделю вперед, и молодежь постепенно читает и отвечает на вопросы. Значит, у нас, ну, по Сакской церкви мы за минувший год прочитали Новый Завет. То есть это дополнительно к чтению Библии. Кто читал по порядку Библию, они читали, а это просто мы не ограничивали тех, кто читал по своему графику Библию. Мы прочитали Новый Завет в минувшем году, а в этом году мы начали читать Ветхий Завет. И так, ну, по-разному. В основном молодежь читает Библию. В Симферополе тоже у нас церковь, там молодежь тоже в этом году начала читать Ветхий Завет, чтобы за год прочитать Ветхий Завет. Это первая часть молодежного проходит, это вопросы и ответы. Потом у нас, значит, ну, в разных церквах по-разному. Где-то проходит, приходит брат-служитель или кто-то из церковного совета, или кто-то из братьев и проводит беседы с молодежью. Потом разбирают молодежь, в Севастополе послание Иоанна разбирают, в Симферополе разбирают послание Петра, первое послание Петра. У нас в Саках мы в этом году вторую часть молодежного начали изучать учение о Духе Святом, что Библия нам говорит о Духе Святом. Ну, в этом году в Саках немножко изменилось время проведения молодежного. Обычно мы 2 часа проводили молодежное общение, а в этом году мы решили 3 часа проводить молодежное общение, то есть поделить его пополам. 1,5 часа назидательное, а 1,5 часа это спевка. Потому что для спевки почти все вечера у молодежи заняты и очень трудно бывает. Сейчас вот мы начали 3 часа делать, и пока, слава Богу. Значит, какие трудности среди молодежи? Друзья, ну, в разных местах разные трудности. Есть трудности, например, в одной из церквей молодежь, ну, не пошло вот это вот вопросы и ответы по Новому Завету и по Ветхому Завету тоже они не пошли. Почему молодежь не хочет читать Библию? Не хочет читать Библию. В некоторых местах, наоборот, молодежь стремится, читает Библию, готовит. И вот даже по нашей Сакской церкви, вот так вот наблюдаешь, некоторые как-то так вот относятся к домашнему заданию, а некоторые с большим рвением, с большим желанием, каждый четверг у нас по четвергам стараются, чтобы домашнее задание было выполнено. Это хорошо. Ну, трудности, какие еще трудности? Молодежь сегодня на благовестие, если поехать, то всем вместе пойти на благовестие. На библиотечное служение тоже как-то вот некоторые даже стесняются библиотечного служения. И вот братья стоят на библиотечном служении, говорят, нам, ты знаешь, так больно было. Мы увидели, сестричка увидала, что мы стоим на с библиотекой, она раз развернулась и пошла в другую сторону. То есть ей даже стыдно было подойти. Такие вот трудности, переживания есть. Если есть вопросы, то... Да.
А у вас без проблем пошло туда чтение Нового Завета и как начало? Какие методы были?
Братья, ну как оно пошло? В общем-то, я скажу, что по нашей местной молодежи, то один или два человека все-таки они как-то так вот противились. Да, не дошли до конца. В основном молодежь вся вопросы записывает. Может, не всегда они готовят вопросы. Если в прошлый год мы просили так, чтобы молодежь каждый день читала по графику Библию и отвечала на вопрос, то в этом году мы сказали, что вы как читаете Библию себе, вы читаете. А к молодежному общению вот на эти вопросы вы постараетесь ответить. То есть на данный момент мы должны прочитать 14 глав, 2 главы в день должны прочитать. Или ты читаешь каждый день их по 2 главы, или ты сел перед молодежным и прочитал 14 глав сразу, ответил на все вопросы. То есть это выбор остается за молодежью. Если в прошлом году мы просили каждый день читать систематически, то в этом году мы разрешили так им читать. Потому что некоторые говорят, а я читаю Библию по порядку, по своему плану читаю. Мы говорим, пожалуйста, читаем, мы не будем вас останавливать, а молодежное задание готовьте. Ну, в общем-то, мы спрашиваем молодежь и предлагаем ей. И когда ей молодежи нечего предложить, то она согласна. Ну, по-разному бывает. У нас-то очень сильно противления в САКах не было такого. Да, пожалуйста. Друзья, ну новых наверное нету, а в похоронах сейчас ведет реконструкция. Те венки, что мы делали, они уже ну, отходят и говорят, что сейчас уже сложнее. Мы делали с туи, а сейчас за туи есть такая, ну, немножко опасная тую рвать. То есть мы переходим уже на химические венки потихоньку, искусственные. Ну а так-то, в общем, все церковные служения то несет молодежь. Церкви Кировская, Саки, Симферополь, Севастополь. Это там, где происходит молодежное общение. Благовестие молодежи происходит у нас по субботам, это... палатка, библиотечное служение. Это не все. Ну, братья предлагают кому-то идти, но в основном то уходят одни и те же братья. А так бывает, ну, проводим евангелизационное собрание. Это приглашаем неверующих, готовит молодежь специально служение. Ну, у нас это было как не часто, ну, всего 2 раза в церкви было такое. Вот осенью было у нас. И, в общем-то, видим результаты, что хорошо такие служения проводить, когда приглашаем неверующих, и молодежь готовится именно на эту тему эволюционного собрания. Сама приглашает и с собой приводит.
Как вы смотрите на молитвенную жизнь молодежи? Как они в личной молитвенной жизни? Или в церкви, как по церквям у вас?
Значит, если смотреть в церкви на молитвенную жизнь, то как-то у нас стали практиковать иногда, что а сейчас помолится молодежь. И молодежь молится в церкви. Ну, это один вопрос. На праздники молодежь старается молиться как-то. И на молодежных общениях молодежь молится. Ну, есть у нас служение среди молодежи еще. Мы молимся, собираемся в воскресенье перед собранием.